Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери города Троицка. Мы говорим о памяти пророка Илии, и так, верно? Что-то более академично, что-то более просторечно. Тем не менее, вот у меня еще такой вопрос. Мы знаем, почему именно пророк Илия и Моисей явились на Фаворе?
Ну, до некоторой степени мы можем предполагать. Все-таки, знаете, такие вещи, которые относятся к сфере полновластия Божьего, утверждать, что мы знаем, почему там принимаются те или иные решения, было бы смело. Но, тем не менее, да, некоторые основания предполагать у нас есть. Дело в том, что оба эти человека, Моисей и Илия, воспринимались в новозаветные времена как столпы веры Израиля, столпы закона. Моисей, соответственно, дал Тору, и от него идет весь закон жизни Израиля. Илия, во-первых, в глазах народа и в глазах разнообразных учителей израильских тоже был человеком, который... Ну, по крайней мере, сделал много и попытался утвердить абсолютное верховенство веры в единого Бога и закона Божьего в жизни Израиля. А кроме того, его в те времена считали авторитетом практически наравне с Моисеем. Дело в том, что, скажем, Тора ведь содержит довольно много, если не ясных, то... скажем, неоднозначных утверждений. Некоторые из них там уже в новозаветные времена были неприменимы к жизни, а некоторые жизненные ситуации ими не регулировались. И сказать, что вот там на все случаи жизни в законе есть указания, как надо поступать, не может никто, естественно. И, скажем, те же фарисеи, предшественники Танаев, от которых дошло к нам это... предания. Те же фарисеи полагали, что, с одной стороны, существует общее фарисейское предание, устная Тора, или предание старцев, как в Евангелии называют это Иисус, и пророк Илия, который придет и все неясное, все непонятное, все неоднозначное разъяснит. Стало быть, Моисей в этом культурном контексте источник закона, Илия тот, кто объяснит, истолкует этот закон и научит применять его вот к той сегодняшней жизни, которая есть. И поэтому, если это некоторый разговор о Синайском откровении, то его вести должны именно эти два человека с любым. Не только с Господом Иисусом, а все-таки в преображении, вероятно, наиболее важным было именно это – откровение о том, что суть вообще всего, что Бог своему народу открыл, смысл закона, как Моисей и Илия говорят и с Иисусом об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме, вот о жертвенной любви Бога во Христе. Вот это по-настоящему главное, и об этом с ним говорят Моисей и Илия, и, может быть, это меньше всего мы хотели бы услышать в их откровениях, тем не менее, это так. Вот я думаю, что до какой-то степени ответом на вопрос, почему именно Моисей и Илия явились Господу Иисусу в преображении, вот примерно такой.
Давайте вернемся к истории жизни, к житию пророка Илии. Мы его оставили в изгнании, точнее, на горе, где он прятался от гнева царицы...
Иезавель.
Да. Что происходит дальше?
Дальше... Ну, пожалуй, тоже очень ведь конспективная история нам рассказывает об этом. В конечном итоге пророк находит себе, по крайней мере, одного ученика, хотя, скорее всего, это было, может быть, и не так эксклюзивно, потому что в те времена пророческие школы были вещью достаточно обычной, и чаще всего учеников было несколько. Но, тем не менее, предание сохраняет нам рассказ об пророке Елисее. Ну и вот такая яркая очень картина, где говорится о том, что пророк Илия был взят живым на небо, как Енох. И это все изображается такими щедрыми живописными средствами: огненная колесница, огненные кони, которые возносят пророка на небеса. Да, я не взялся бы утверждать, что могу рассказать вам технические стороны вопроса, как людей берут живыми на небо на огненной колеснице.
Хотя бы механику огненной колесницы.
Затрудняюсь ответить. Важно, тем не менее, что для последующих поколений израильтян Илия стал тем человеком, гораздо большей степени, чем Енох, который связывает между собой мир небесный и мир земной, мир ангелов и мир людей. Ну, они все-таки были достаточно строгими монотеистами, чтобы не говорить там о мире, в котором живет Бог. Тем не менее, небо и земля – это два пространства, к которым равно принадлежит пророк, и это не изменилось после его вознесения на небо. Это тоже одна из причин, почему израильтяне, в том числе и в новозаветные времена, считали Илию чрезвычайно важным персонажем, важной личностью, которая связывает между собой вот наш мир и мир ангелов. Скажем, по вполне древней традиции было принято считать, что при вступлении человека в завет с Богом, в частности, при обрезании израильтянина новорожденного, Илия некоторым образом присутствует, и это представление дожило и до сего дня тоже. Вот, присутствует при совершении обрезания и каким-то образом в этом принимает участие некоторое не вполне ясное. Точно так же, как всякий раз, когда мы вспоминаем завет, когда иудеи вспоминают завет, совершают субботнюю трапезу, благодарение, принято считать, что пророк Илия и здесь тоже некоторым невидимым, незримым образом присутствует. Ну и, может быть, еще все же надо упомянуть тоже чрезвычайно важную вещь, о которой говорит пророк Малахия, что прежде чем придет Мессия, царь Израиля, потомок Давида, Илия вернется на землю некоторым видимым образом. Видимым образом. Прежде Илия должен прийти. И это одно из мессианских пророчеств, которое входило в сборники мессианских пророчеств, популярные в предновозаветные времена, и оно было очень хорошо известно. И мы в Евангелии видим, как люди непременно вспоминают об этом в связи с Господом Иисусом Христом. Вспоминают, там, то задаваясь вопросом: если ты Мессия, то где же тогда Илия, который должен был прийти перед тобой? Или там, если ты пришел, наверное, как Илия, поэтому там принимают его за Илию, когда Господь спрашивает Кесарии учеников своих: вы за кого почитают меня люди? Да, вот они говорят ему: некоторые за Илию, некоторые за Иеремию. Вот этот предшествие это предшествование Мессии тоже очень важное в восприятии или Израилем вещь. Они считали, что для того, чтобы вообще был возможен приход Мессии, нужны некоторые приготовления. Ну, там, фарисеи, скажем, представляли себе эти приготовления более или менее своеобразно. В массовом же сознании, да потом и в Талмуде тоже, предполагалось, что Илия придет для того, чтобы водворить мир и соединить разрозненных, то есть собрать вместе колено Израилево и сделать из них тот там, единство, внутри которого есть мир, где может воцариться Мессия, когда он придет. Поэтому, ну, действительно, иногда какие-то вещи в том, что Господь Иисус делает, напоминают людям об Илии, в частности, когда он говорит о тех или иных толкованиях закона, само собой разумеется, и, может быть, даже когда фарисеи там ворчат, что как это он так знает закон, ничему не учившись, то скорее у них в голове некоторая аллюзия именно на Илию, который придет и будет разъяснять, да, положение закона. И точно так же, когда Господь говорит какие-то вещи, кто жаждет, иди ко мне и пей, когда он обращается к народу Израиля в целом, это тоже может быть отчасти, по крайней мере, напоминает вот это призвание или водворить мир и соединить разрозненное.
Вы сказали, что пророческие школы для того времени были обычным делом. Вот мне сейчас невозможно это вообще представить. Что такое вообще пророческая школа? В каком контексте они могли существовать?
Школа не имеется в виду учебного заведения.
Ага.
Такого, естественно, быть не может. Это некоторая традиция, как правило, группа учеников, которые хранят эту традицию в начале такой пророческой школы, как правило, один наиболее известный пророк, и хотя у него могут быть преемники, как правило, такая пророческая община или школа, потому что это тянется в течение некоторых поколений, и люди передают друг другу традицию, если хотите, стиль духовной жизни, вот она существует, и вокруг очень многих, не всех, но многих пророков, и эти общины сынов пророческих хорошо известны в Ветхом Завете, поэтому скорее я бы сказал, если у пророка учеников нет или мало, то это все же исключение, чем правило. А нормой является, да, вот некоторое количество людей, которые ведут вполне специальный образ жизни. Часто они отказываются от очень многого для того, чтобы вот у ног того или иного пророка учиться молиться, учиться его вере в Бога, учиться слышать Бога, понимать откровения. Ну вот примерно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска и священник Антоний Лакерев, клирик храма Тиквинской иконы Божией Матери в городе Троицк. Я хотела еще буквально пару слов про пророческие школы сказать, точнее узнать у вас. То есть получается, что любой человек мог пойти и воспринять у пророка его знания. Или не любой, или это было призвание Божие?
Ну, во-первых, все же речь шла об израильтянах.
Ну, я имею в виду любой, да, член общины израильтян.
Я думаю, что это не такой простой вопрос. Все же, конечно, да, главным образом люди приходили к пророкам, потому что они некоторое призвание к этому почувствовали. Это не было там профессией и отнюдь не давало бонусов никаких в жизни. Скорее, трудности создавало, поэтому, да, люди шли по призванию, потому что они искали для себя себя пути служить Богу. И для некоторых людей вот такой путь стать учеником пророка был тем, что больше соответствует их там, внутреннему устроению.
Сложилось впечатление, что, не знаю, схождение огня и прочие визуальные проявления Святого Духа тогда были привычной нормой.
Ну, видите, мне не настолько много лет, чтобы я мог утверждать, что там было привычной нормой или не было почти 3000 лет назад. Но, в общем, да, это не раз фиксируется Священным Писанием, не раз фиксируется хрониками в той или иной форме. Ну, понятно, что, конечно, летописцы, когда вот все эти разрозненные записи во времена Вавилонского пленения собирали в целостное повествование, конечно, они отбирали большей частью наиболее яркие, наиболее значимые эпизоды. Но все-таки, да, это было хорошо известно. И, знаете, есть такое выражение, неужели и Саул в пророках, когда там царь Саул, оказавшись в одной из таких пророческих общин, сам по себе Саул-то не слишком симпатичный персонаж, скажем прямо, вот он тоже стал там, ну, сегодня у христиан это называется молиться языками. Ну, конечно, особенно, видимо, в том культурном контексте эти достаточно яркие и зримые проявления были, действия Божьего, действия Духа Святого были важны. Конечно, само собой разумеется. Да, это можно считать, наверное, нормальной и естественной вещью. Знаете, в Апокалипсисе на первой странице Евангелие Иоанн говорит о себе: «Я был в духе в день воскресный». И, в общем, ну, для него это нормальная вещь. Все христиане его общины и его времени так живут и пребывают в духе в день воскресный. Само собой разумеется, потому что собираются совершать таинство Евхаристии. А для нас это там звучит чем-то совершенно экзотическим. Да, так и, я думаю, со многими вещами, относящимися к ранней пророческой традиции, это и там пение, отчасти экстатическое, и там, я думаю, что там были какие-нибудь иные языки, просто не зафиксированы должным образом, там, пламя и прочее, да, это вещи достаточно обычные. Там на самом деле даже в этой ветхозаветной истории есть некоторые подспудные, не на поверхности повествований находящиеся, но все же тенденции пытаться понять и осознать, что это такое, похоже ли это на беснование каких-нибудь пророков-ваалов, или это что-то другое. Там, как Павел, образованный фарисей, потом говорит: «Духи пророческие послушны пророкам». Да, вот пророк там не теряет полноты своей личности, ну, как и Иеремия. Помните, в одном месте обращается к Богу и говорит: «Горе мне, что ты создал меня человеком, ссорящимся со всей землею». Он бы и рад был бы не нести этого пророчества, но такова воля Божья, он не может от этого отказаться, не может и не хочет. Вот, понимаете, для того времени, конечно, важной работой, я бы сказал, интеллектуальной и духовной, было пытаться осознать отличие между пророками единого Бога и теми или иными, ну, скажем, религиозно-мистическими проявлениями. Сейчас для нас это все же, ну, менее актуально.
А сколько пророков умерло своей смертью? Есть такая статистика у нас?
Статистика? Ну, может, и есть, если посчитать очень-очень внимательно. Ну, или какие-нибудь протестанты наверняка посчитали. Да.
Въедливый.
Я, честно сказать, не помню. Но сколько-то, да, умерло своей
очень
смертью.
Немного.
А нет, совсем немного, потому что, понимаете, ведь если бы мы могли сами слышать Бога и исправлять путь свой перед Ним, то, может быть, и не было бы необходимости посылать к нам пророков, для того, чтобы нас вразумить, вернуть на путь правды Божьей. И поэтому, как правило, очень многое из того, что пророки говорят, это обличение. Обличение, которое крайне неприятно слушать людям в любые времена и в любых культурах. Мы очень не любим, когда правда глаза колет. Понимаете? Поэтому, конечно, пророки вызывали очень резкое неприятие, и судьбы их в большинстве случаев были достаточно трагичны. И уж, по крайней мере, отвержение и даже ненависть своих современников они испытывали практически все, ну, может быть, за самыми редчайшими исключениями.
А почему именно огонь? Вот возвращаясь, в частности, к Илье, почему языки огня? Потому что традиция, ну, как бы воспринимает и запоминает, фиксирует самое яркое, или почему?
Понимаете, какая штука? Есть вещи, которые очень трудно описать словами. Чаще всего просто невозможно. Невозможно описать словами. Это нечто невообразимое. Знаете, для современного человека, мне кажется, можно, например, предложить описать словами парадокс волна-частица. Да, и как вы будете рассказывать, что же это такое, мне очень интересно. Для тех времен проблема была точно такой же или даже гораздо острее, потому что, во-первых, происходят иногда в жизни вещи, которые ты не можешь иначе объяснить, только по визуальному подобию рассказать какими-то вот такими образами зрительными. Еще при этом не надо забывать, что дело-то происходит на Ближнем Востоке, где к тому времени уже с шумеро-аккадских времен существует довольно массивная традиция описания подобного рода вещей языком мифа, бесконечные какие-нибудь огненные явления, чудовища, где-то там скрывающиеся в морской пучине исполины и прочее, прочее. Ну, там, скажем, в той же книге «Бытия» мы видим целый ряд заимствований из этого мифологического языка, просто потому что он присутствует в культуре, а другого способа нет. Ну вот, и так, я думаю, в рассказе о взятии Ильи на небо на колеснице огненной, потому что, а как это описать? Вот некоторым таким живописным, если хотите, способом. Потом в еще большей степени этот язык осваивает пророк Иезекииль, особенно в первых главах книги, как вы помните, там у него совершенно потрясающие видения. И к предновозаветным временам это тоже становится частью культурной традиции, потому что существует к новозаветным временам довольно много литературы апокалиптического или около апокалиптического жанра, которая вот такими яркими образами, какие-нибудь огненные колесницы или колеса с глазами, катящиеся на все четыре стороны сразу, вот попробуй, представь себе это, да, хорошо, что мы не иконописцы, у нас нет необходимости нарисовать, вот, значит, вот к новозаветным временам это становится привычным в каком-то смысле способом говорить о явлениях небесных. Ну вот в рассказах об Илии еще только в самом начале этот путь освоения языка, который, ну, хоть как-то может дать нам возможность об этом говорить.
А вот для нас сейчас пророк Илия или Илия кто? Вот кто он для нас?
Ну, я думаю, что у каждого человека, так или иначе, все же есть некоторый свой ответ на этот вопрос. Из более или менее общих можно, во-первых, сказать, что он тот, кого мы ждем перед воцарением Господа нашего Иисуса Христа. да, один из тех пришествий, которого мы более или менее все-таки ожидаем увидеть. Это одно. Второе, мне кажется, как и вообще значительная часть ветхозаветной истории, пророк Илия и его служение для нас – это возможность обратиться на себя и посмотреть на свои отношения с Богом с точки зрения его свидетельства. Сильно ли мы отличаемся от того бытового язычества, в контексте которого действовал Илия? К сожалению, актуальность свидетельство пророка Илии, ну, не настолько устарело, да, чтобы можно было об этом не думать. Ну, вот, наверное, в первую очередь так.
Спасибо большое, отец Антоний. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». У нас в гостях был священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери, что в городе Троицк. И мы поздравляем всех с праздником памяти святого пророка Божия Илии. Или, как говорит отец Антоний, более академично.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».